Так, сейчас я немножко здесь разберусь. Это вообще что? Мы с вами в прошлый раз поговорили о ситуации на рубеже 19-20 века, а именно о трех программах обоснования математики – логицизме, формализме и интуиционизме. Сейчас хотелось бы как-то вам рассказать о том, что происходит в философии математики 20 века после этих программ, о каких-то мысленных ходах, которые характерны для уже ситуации, в которой противостояние самих этих направлений уже не является определяющим и ключевым, издающим основную тематику. И здесь надо сказать, что, в общем, главное, что происходит, следующее. Происходит, как я уже вам говорил, постепенный отказ от попытки дать некоторое прямое и окончательное решение проблемы обоснования математики. Более того, постепенно приходит осознание того, что математика, судя по всему, не нуждается в обосновании. И любое обоснование, которое мы построим, будет в лучшем случае некоторым самостоятельным проектом. А как это происходило с нашими программами, по сути дела, просто в итоге формировало не столько основание, сколько очередной просто раздел математики. И, пожалуй, самой такой ключевой фигурой, которая нам позволяет увидеть вот этот переход, это постепенное, на самом деле, очень серьезное и принципиальное изменение взгляда на ситуацию. Это фигура Людвига Витгенштейна. И я думаю, у нас сегодня будет главный персонаж. Людвиг Витгенштейн. Обратите внимание, это один из известнейших философов 20 века. Один из, может быть, наиболее влиятельных. Людвиг Витгенштейн, в чем любопытно, что он как раз действительно показывает этот переход. Людвиг Витгенштейн в самом начале 20 века, еще до Первой мировой войны, заинтересовался проблемами основания математики. Причем любопытно, что он шел здесь от прикладной математики. Он первоначально получал образование как инженерное образование в области, которая в то время была очень новой, и перспективные области самолетостроения. Я уже не помню, что он делал, то ли пропеллер должен был рассчитывать, то ли еще что-то. Но так или иначе, довольно быстро он обнаружил, что его интерес от, собственно, конкретных задач и той математики, которая применялась, достаточно сложной, как вы понимаете, для расчета таких задач, его интересы переместились к вопросу о природе самой математики и ее основании. И он действительно, он знакомится с Готлобом Фрейге. Витгенштейн это Вена, это Австрия. Он знакомится с Готлобом Фрейге, и тот ему сообщает, что на настоящий момент самым крупным и таким, так сказать, активно работающим специалистом в области оснований является Бертран Рассел. И Витгенштейн отправляется, собственно, к Расселу в Кембридж и становится его учеником. Как надо сказать, ученичество было довольно своеобразное. Поскольку, как дальше выяснить, мне было не очень понятно, кто на кого больше влиял. И, в частности, переписка Рассела свидетельствует о жарких спорах, которые у него идут с Витгенштейном. И, действительно, в дальнейшем мы увидим, что на выходе уже очень трудно будет объяснить, кто на кого больше повлиял. Действительно, окажется, что и Витгенштейн, и Рассел выдадут некоторые свои версии того, к чему они пришли в ходе этих обсуждений. Расселовскую версию мы обсуждать с вами не будем. Желающих я отсылаю к его работам, посвященным так называемому логическому атомизму. В частности, есть, собственно, его лекция о логическом атомизме. На моем сайте эти тексты все вывешены, там все это можно посмотреть. Меня сейчас будет занимать больше Витгенштейн, поскольку, в общем-то, именно он, на мой взгляд, выражает более тонкие, глубокие, на самом деле серьезные какие-то мысли и тенденции, характерные для вот этого перехода, о котором мы с вами говорим. Так вот, что же касается Витгенштейна, то начинается Первая мировая война, Витгенштейн отходит на фронт. Соответственно, значит, он на войне, потом он в плену, и где-то в эти периоды он, собственно, продолжает размышлять над философскими вопросами, вопросами логики, ведет записные книжки, он пишет записные книжки, и дальше уже после окончания Первой мировой войны, а именно где-то в районе 18-19 года, он на основании этих записей, вообще Витгенштейн почти всю жизнь он писал в основном афоризмами, то есть это были отдельные, там, так сказать, записи мыслей. И дальше текст Витгенштейна, как правило, некая компоновка вот таких вот обрывочных афоризмов или некоторых кратких небольших размышлений. Из этих афоризмов будет скомпонован, причем Витгенштейн достаточно долго и внимательно работал над его компоновкой, будет скомпонован, в общем, первый и, в общем-то, и последний текст, который Витгенштейн опубликует сам при жизни. Этот текст получит название «Логика философского трактата», ну, вообще, по латыни «трактатус логика философикус», «Логика философский трактат». Ну, Витгенштейн писал по-немецки, соответственно, текст появится по-немецки, и почти сразу он, там сравнится, по-моему, год или два, он, собственно, выйдет где-то в районе. Я могу сейчас, простите, я буду сейчас вам привирать все время даты, но примерно по порядку будут попадать. Это в районе 21-22 года появляется английская версия, английский перевод, авторизированный. Насколько мы сейчас знаем, Витгенштейн, похоже, как мы с ним обсуждали периодически, как переводить тот или иной термин с немецкого на английский. Появляется английская версия трактата. Собственно, в общем-то, в английской версии он и стал всемирно известным текстом. Причем сам Витгенштейн полагает, что он в каком-то смысле завершил дело философии, в общем, все, что можно было сказать по этому поводу, в этом тексте сказал. Ну, надо сказать, что, несмотря на то, что главный тезис Витгенштейна в трактате звучал так, то, я немножко опять же буду говорить, простите, то, о чем то, что можно, о чем вообще можно говорить, можно сказать ясно. А что же нельзя сказать ясно, о том следует молчать. Но тем не менее, текст, который написал Витгенштейн, оказался очень сложным. И до сих пор он вообще породил гигантскую, совершенно необъятную литературу, связанную с попытками его интерпретации и обсуждения самого вообще, о чем он. И надо сказать, что довольно быстро Эйнштейн стал действительно европейски известным мыслителем благодаря этому тексту. Правда, дальше там было все очень интересно, поскольку я сейчас начал вам про свой Эйнштейн рассказывать. Дальше Эйнштейн на некоторое время, ну не на некоторое, почти на 10 лет исчезает с философского горизонта. Он решает, что он вообще свое дело сделал. Здесь начинает заниматься самыми непредсказуемыми вещами. Выступает в роли архитектора. Он вообще был из очень богатой семьи. Он как бы вот сам планирует, а потом говорит строительством дома для своей сестры. Там была довольно большая семья. Потом он уезжает в глубинку и преподает, становится учителем в начальной школе. Ну, в начальной, там вообще просто школа, там, поскольку это глубинка, там, соответственно, учат всех сразу. Таких, даже таких. И действительно, он некоторое время там учительствует. В общем, так или иначе, это длится около 10 лет. А после этого постепенно вот что-то вызревает. Эйнштейн понимает, что как бы вот не все, слава Богу, с тем философским взглядом, который он изложил в трактате, постепенно он начинает понимать, что как-то вот его понимание ситуации начинает меняться. И он где-то к концу 20-х годов возвращается к философской деятельности и постепенно начинает преподавать, опять же, возвращается в Кембридж, там, хотя это было не просто, так сказать, добиваются того, что он получает право преподавания, там, в ученую степень, хотя Эйнштейн потом будет хвастаться, что он, наверное, единственный профессор философии, который не читал Аристотеля или там что-нибудь в таком духе. Поскольку действительно никакого систематического философского образования у него не было. И он начинает вести довольно странные занятия. Причем эти занятия, это так называемые поздние Эйнштейн, я сейчас упрощаю схему, иногда там выделяют больше периодов творчества, но для нас важно вот ранний, дальше вот период, когда он вообще исчезает, чтобы заниматься философией, а и потом появляется поздний Эйнштейн. И поздний Эйнштейн так окончательного текста, который он счел бы достойного опубликования, не напишет до конца жизни, хотя он до конца, например, до конца 50-х годов будет продолжать заниматься этой деятельностью, ну, до смерти. Возникает, но тем не менее, оказывается, что происходит довольно любопытная вещь. Он, в принципе, продолжает писать вот эти странные наброски, то есть он как бы записывает какие-то вот мысли. Кроме того, он ведет занятия. Ну, как вы понимаете, в Кембридже все немножко проще, чем у нас, и поэтому преподаватель философии не обязан читать кучу всякой муры. Он, собственно, вполне может преподавать только то, над чем непосредственно размышляет. Более того, Эйнштейн вообще ведет очень странные занятия. Он читает что-то типа лекций импровизированных, на которых, в общем-то, по сути дела, это некоторое размышление вслух. У него просто есть некая тема, над которой он на глазах у него слушает, пытается размышлять. Ну, это бывает по-разному. Иногда он что-то приходит, иногда он запутывается, говорит, все, я окончательно запутался, я сегодня ничем не могу разобраться, и все, на этом заканчиваю. И некоторое время формируется круг сумасшедших, которые во всем этом участвуют. Дальше оказывается постепенно такая вещь, что постепенно эти как бы сумасшедшие, несмотря на то, что Эйнштейн активно, ну, те, кто не знакомы, знают, что он вообще считает, что философия, как бы, во-первых, никакого философского знания нет, и философских утверждений быть не может. И вообще философия, это если и некая деятельность, довольно странная деятельность. Он своих слушателей отговаривает вообще этим заниматься, считая, что это такое странное довольно занятие. Тем не менее, они постепенно вырастают, там, защищают диссертации, становятся даже, так сказать, известными философами. Собственно, у него появляется куча учеников, а сам, тем не менее, Эйнштейн как бы никаких текстов не публикует, поскольку не считает, он перфекционист, и не считает, что он до сих пор созрел для того, чтобы написать что-нибудь, как бы, задача там стоящая. Надо сказать, что он так и умрет, не доведя до конца, собственно, вот опус, который должен был представлять его позднюю философию. Хотя на самом деле он эту книжку готовил. И она действительно в значительной степени была даже им отредактирована, но тем не менее все это было не доведено до конца, он не считал, что это доделано и так далее. Когда после его смерти этот текст был издан, он получил название «Философские исследования». К нему даже есть авторское предисловие, которое в какой-то момент было написано. То есть это как раз, наверное, единственная работа, которая более-менее может претендовать на авторское выражение, собственно, поздней поэзии. Хотя я тоже еще раз подчеркиваю, она незакончена и избрана. Но тем не менее оказалось, что корпус текстов, который остался после Витгенштейна, остались не только его ученики, которые, собственно, и возникла вообще целая традиция, которая вообще немножко по-другому понимала философию, стала работать в совершенно новом ключе. Возникла так называемая Оксфордская школа, которая английская, которая, собственно, определенным образом развивала, вообще по-особо понимала философию, обсуждала соответствующие проблемы. Но оказалось, что наследие Витгенштейна, на самом деле, огромное. Сколько остались записи этих лекций, которые он вел, какие-то бесконечные эти наброски, гигантский совершенно архив рукописный вот этих фрагментов и так далее. Это до сих пор продолжаются разбирать, издавать и так далее. Соответственно, ну, прошу, вы немножко ориентировались, вот все остальные книжки Витгенштейна, это вот такие вот, чаще всего, если это какое-то тематическое название, это какая-то подборка, которая сделана кем-то из круга его учеников и душеприказчиков, которые, собственно, выбрали эти фрагменты по какой-то тематике и, соответственно, скомпоновали из них, ну, некоторую книгу. Ее издали. Вот таких книг довольно много. Кстати, что касается математики, очень любопытно, что Витгенштейн не только начинает с размышлений, с занятия математикой, с размышлений над ее основаниями, над природой логики. Не случайно он здесь действительно опирается на Фрейда и Рассела, логицистскую традицию. Фактически, и когда он возвращается к занятиям философии, он тоже это делает в уже поздний период через математику. Не случайно один из, не существует непроверенная легенда, но, так сказать, один из людей из нашего Витгенштейна ее сообщает, которая говорит, что решающим таким моментом для возвращения Витгенштейна к занятиям философии было то, что он попал на лекцию Брауэра. Ну, в общем, проверить это как-то уже сейчас трудно, но тем не менее такая история существует. Вообще, Витгенштейн один из, кстати, немногих философов 20 века, чья жизнь удостоилась того, что он очень интересен и как человек. О нем написано куча книжек, в том числе художественных, они снимают художественные фильмы, снят художественные фильмы, которые, собственно, еще на его жизни. Там масса всяких загадок, масса всяких интересных моментов. Ну, я не буду на эту тему распространяться, желающие, соответственно, посмотреть существующую литературу и познакомиться с этим всем. Но так или иначе, вот еще раз, возвращение Витгенштейна к философии. Философия тоже происходила через философию математики. Вот в конце 20-х, в начале 30-х годов он очень интенсивно размышляет над, опять же, проблемами оснований математики и философии математики. Тоже появляются куча вот этих самых фрагментов, которые, ну, по крайней мере, есть ну, две компоновки достаточно известные, вот этих фрагментов среднего периода. Заметки по основаниям математики и лекции по философии, например, что называется. Или по основаниям математики, как я уже точно не помню, но это не важно. В общем, все это есть. Заметки по основаниям математики есть на русском языке, в русском переводе, но остальное есть на английском языке. Ну, в общем, на английском, конечно, литература неизмеримо больше, чем на русском, на лице. Ну хорошо. Вот такая вот картина. Так вот, возвращаясь к началу. Что здесь происходит? Дело в том, что Витгенштейн уже в логико-философском трактате выскажет некоторые достаточно интересные мысли о природе математики. Да и логики в общем. Как вы поняли уже, он в общем идет от традиции логицистской. И действительно для него, мы действительно, читая Витгенштейна, увидим, что он явно связан с этой традицией. Я, когда читаю логико-философский трактат, мне все время вспоминается Лейбниц, его системой монадологии, вообще с его пониманием логики и так далее. То есть как-то очень, очень чувствуется это. Сам же он активно, собственно, обсуждая эти моменты. И, в общем-то, два основных автора, которых мы вообще вспоминаем на страницах этого произведения, это как раз вот Фрейд и Рассел. И там много достаточно детальной полемики с какими-то их логико-философскими представлениями. Логико-философско-математическими. Но, так или иначе, помимо всего прочего, в этом трактате он отвечает определенным образом на вопрос о том, что же представляет собой логика и что же представляет собой математика, как она с логикой связана. Ну, давайте попробуем, я даже не знаю, честно вам скажу, с какого конца к этому подступиться. Поскольку совершенно нет сейчас возможности всерьез с вами разбирать концепцию логико-философского трактата, это требует очень длинного и серьезного разговора. Мне надо, как сказать, несколько слов, которые позволят, в общем, сказать то, что нам нужно относительно математики. Ну, во-первых, что здесь очень важно? Здесь у Витгенштейна, и здесь он, в общем-то, продолжает ту традицию, которую заявил Рассел, и которая оказалась, как мы сейчас уже видим, магистральной, если не вообще для философии 20 века, то уж для англоязычной философии 20 века точно. А именно, Рассел и Витгенштейн – это фигуры, которые стоят у истоков того философского направления, которое сейчас принято называть аналитической философией. В чем же главная, собственно, идея аналитической философии, если проигнорировать все там тонкости различий и попытаться главное схватить? Она в том, что позднее назвали поворотом к языку, или даже лингвистическим поворотом, linguistic turn. Я так и не знаю, кто первый это название придумал, но, по крайней мере, оно стало особенно популярно после того, как Ричард Рорти издал подборку текстов, антологию текстов под таким названием, где он, собственно, собрал вот авторов, которые вот во многом как бы задали это пространство смысловое. Книжка так и называлась, «Linguistic Turn». Главная идея состоит в следующем, что все вопросы философские, которые рассматриваются, рассматриваются через призму языка. То есть, если мы хотим понять, что представляет собой нечто, нам нужно выяснить, как это выглядит в языке, как об этом говорится. Причем, если опять сейчас немножко упростить, огрубить ситуацию, можно выделить как бы две таких ветки, что ли, в аналитической философии. Одна ясно тяготеет к анализу языка науки. То есть, в первую очередь, когда речь идет о языке, речь идет о языке научных теорий. И, в общем-то, это направление часто называют неопозитивизмом или логическим позитивизмом и так далее. Другое направление связано с анализом обыденного языка. То есть основной акцент делается, основное внимание делается на обыденном языке. При этом это не значит, что здесь язык науки игнорируется, но для этого направления есть характерно довольно твердое убеждение, что язык науки не может существовать автономно по отношению к обыденному языку. Соответственно, он всегда есть нечто, что, так сказать, строится на его основе. Соответственно, если нас интересуют какие-то корневые проблемы, то мы все равно возвращаемся к проблемам, коренящимся в обыденном языке. Надо сказать, что парадоксальным образом у истоков обоих направлений во многом стоит Витгенштейн. Ранний Витгенштейн дал толчок для развития именно первого из этих направлений, а именно такого анализа языка науки. А поздний Витгенштейн преимущественно дал толчок направлению, связанному с анализом обыденного языка. Хотя, честно вам скажу, что касается раннего Витгенштейна и конкретной логики философского трактата, там все сложно. Дело в том, что когда это произведение дало толчок так называемому логическому эмпиризму, ну, логический эмпиризм очень расплывчатый, Там была вполне конкретная группа. В той же Вене, в Венском, при Венском, Венском университете существовал такой вот философский семинар, который объединял людей, так иначе связанных с наукой. Это были философы, которые были в первую очередь связаны с наукой, это были просто ученые, которые... Там были математики, логики, естествоиспытатели, там было реально очень много просто работающих ученых. И этот семинар, который возглавлял такой очень интересный фигур, человек, который умудрялся все это вокруг себя собирать, Морец Шлик, этот, так сказать, семинар получил позднее название Венского кружка. И, в общем-то, в недрах Венского кружка, так сказать, вызрела определенная, так сказать, философская программа, платформа, если хотите. Они там писали соответствующие манифесты, издавали журналы, устраивали конференции, там были в других местах группы тех, кто с ними солидаризировался, в частности, в Берлине была, там была берлинская группа, то есть, опять же, ученых-философов, которые разделяли вот концепцию этого Венского кружка и с ними сотрудничали. Потом, после Аншлюса, Австрии, когда была признана Германией, соответственно, после пришествия к власти нацистов, Шлик был убит, и значительная часть представителей Венского кружка, части берлинской группы, эмигрировали. Они эмигрировали в Соединенные Штаты, там у них тоже появятся ученики, и, соответственно, пойдет ветка американцев, которая пойдет. Это будут ученики, которые учились у классиков в том направлении, у Рудольфа Карнапа, у Карла Кемпеля, у Ганса Рейхенбаха и других. То есть вот я немножко вам, что-то я стал об этом говорить, простите, я вообще о другом собирался, но вот тем не менее картина вот такая вот. Но интересно, что Венский кружок, в тот момент, когда они вырабатывали свою концепцию, они, кстати, были в этом смысле очень не похожи вообще на другие философские направления. Венский кружок отличался удивительной вещью. Они в каком-то смысле, в этом смысле не похожи на философов. Да, в общем-то, они как-то хотели быть не совсем философами, а скорее учеными. У них удивительная установка на выработку некой единой позиции. И чаще всего философия как выглядит. Этот один так считает, другой по-другому, а третий по-третьему. Если они в чем-то схожи, вот они уже школы. Но, тем не менее, никакого единства не предполагается вообще. А Венский кружок, на удивление, они совместно прорабатывали какие-то ключевые книжки, которые они рисовали, они, так сказать, вели полемику. И, в общем-то, задача стояла в том, чтобы прийти к некой точке зрения, которой, в общем, на которой они все сошлись. И поразительно, до сих пор, если вы посмотрите тексты, которые пишут разные представители Венского кружка, вы увидите, что по всем почти основным позициям они согласны между собой. Да, они могут стать немножко разные вопросы, там могут быть различия в мелких деталях, но по ключевым позициям они будут говорить одно и то же. То есть они действительно вот вырабатывали некоторый, так сказать, единый взгляд, который, их как бы, на котором они сходились после, так сказать, совместных долгих споров и полемики. Действительно был регулярный семинар, который там раз в неделю при этом собирался. Они там, по-моему, часть, про историю тоже сейчас все доступно, можно почитать. Но так или иначе, вот любопытно, что в один из текстов ключевых, которые они подробнейшим образом прорабатывали, которого они во многом вообще вырабатывали свою собственную позицию, был как раз логика философский трактат Витгенштейна. Потом был эпизод, когда они вообще с самим Витгенштейном отладили, с ним общались, там просто беседы вели, вопросы не задавали и так далее. Но так или иначе, действительно, Венский кружок свою концепцию, свою платформу во многом вырабатывал, опираясь на логико-философский трактат Витгенштейна. Правда, сам Витгенштейн полагал, что они все поняли неправильно. Как, впрочем, надо сказать, это касалось и Рассела. Там было тоже все довольно забавно. Значит, к тому моменту, когда трактат был сформирован, и, так сказать, уже после Первой мировой войны Витгенштейн встретился с Расселом, оба были очень разочарованы. Поскольку Рассел убедился, что Эйнштейн стал окончательным мистиком и совсем, собственно, в общем, далек от его позиции, а Эйнштейн убедился, что Рассел совершенно не понимает вообще, о чем он говорит. Там было тоже забавно, когда, к совершенно неизвестному, Эйнштейн был совершенно неизвестным, Рассел был европейски известным тому времени уже автором. И, соответственно, для того, чтобы эту книжку издавать, собственно, логико-философский трактат, Ну да, конечно, Витгенштейна поддерживали, там, Мур, Рассел и так далее, известные там, английские философы его поддерживали. Соответственно, Рассел написал предисловие к Витгенштейновскому трактату. То есть я отказался с этим предисловием свой трактат издавать, поскольку сказал, ну, опять то же самое, что вы уже поняли. Рассел ничего не понял в этом тексте. И так далее. Но тем не менее, и немецкое издание первое, собственно, и вышло без предисловия Рассела. Правда, английский вариант все-таки вышел с предисловием Рассела. И сейчас вы можете предисловие прочесть вместе с английским переводом. Но, так или иначе, вот на самом деле Витгенштейн действительно достаточно тонкий автор. И если вы приглядитесь, вы увидите, что в чем-то он был прав. И на самом деле концепция логического атомизма Рассела отличается от того, что тоже можно, конечно, назвать логическим атомизмом логики философского трактата Витгенштейна. Как и концепция Ленского кружка, вроде бы внешне схожа, а на самом деле в деталях достаточно, ну, это не в деталях, а в их начале более тонкие, так сказать, глубокие моменты вглядываться, но здесь даже серьезно отличается от позиции самого Витгенштейна. Ну, хорошо. Что же, собственно, о чем же, собственно, пишет Витгенштейн в логике философском трактате? Да, нам перерыв надо делать, да? Сейчас, мы во сколько? А, через 5 минут, да? О чем же он, собственно, здесь пишет? В общем-то, главная, наверное, концепция, вообще мысль логико-философского трактата, это мысль о том, что есть нечто, о чем можно и нужно говорить, а есть то, о чем говорить прямо и непосредственно невозможно. Поскольку то, что мы скажем, будет в этом случае бессмысленно. Это будут просто пустые некоторые фразы, которые грамматически, конечно, будут выстроены правильно и будут создавать видимость связанного и осмысленного текста, но таковыми на самом деле не будут являться. И то, о чем не может быть прямо сказано, но тем не менее, а что с этим можно делать? Оказывается, что с этим можно делать просто. Об этом нельзя прямо сказать, но это можно показать. Или можно некоторым косвенным образом указать на это. Каким же образом? Ну, для раннего Витгенштейна, то в первую очередь, мы указываем на то, о чем нельзя прямо сказать, посредством того, о чем мы прямо говорим. В связи с этим, в одном из писем, которые Витгенштейн писал в связи со своим вот этим первым текстом, есть совершенно замечательная, знаменитая очень фраза, в которой он говорит, что, собственно, есть на самом деле две книжки. Ту, которую он написал, и то главное, которая, собственно, не была написана, поскольку ее написать просто невозможно. И понятно, что то, что написано, это некий способ на самом деле указать на то, о чем написать прямо невозможно. И это, собственно, и называется у Витгенштейна, если вы откроете конец логики философского трактата, последний там афоризмы, шестой афоризм и комментарий, трактат довольно забавно устроен. В основе его лежит семь основных афоризмов, а дальше все остальное – это некоторые комментарии к ним. То есть это афоризм, дальше идут пронумерованные комментарии к этому афоризму. Дальше к комментарию может быть написано еще комментарий, к этому комментарию может еще комментарий. То есть, в принципе, весь логик философский трактат можно сказать в виде такого дерева. Причем где-то много веток идет, какие-то афоризмы вообще не комментируются, какие-то дают много разветвлений. Вот если посмотреть шестой афоризм и комментарий к нему, как раз там он и говорит о том, что это и есть сфера мистического. То есть то, что невыразимо прямо словами, и что может быть тоже неким, только неким косвенным образом показано. В общем-то, это тема, которая совершенно далека и не похожа на то, что есть у Рассела. А она, в общем-то, определяющая, задает все остальное. Но все-таки что же явно говорится? А явно говорится следующее. Сначала Витгенштейн строит некую концепцию того, что он называет миром. Первый афоризм трактата и говорит о том, что мир есть все, чему случилось быть. Простите, я не буду сейчас уходить в детали того, как споров по поводу того, как правильно перевести соответствующий афоризм. Дальше оказывается, что мир, как он поясняет, есть совокупность фактов, а не вещей. Дальше он будет еще целый ряд различных понятий, между которыми строит довольно тонкие и сложные отношения. Но дальше оказывается, что наряду с этим появляется второе главное, собственно, понятие трактата, это понятие языка. В общем-то, главное, чем занят Витгенштейн в трактате, он выясняет отношения между миром и языком. И отношения эти оказываются довольно интересны. Мир, говорит Витгенштейн, есть совокупность фактов. Это афоризм 1.1. Язык же есть совокупность предложений. Афоризм 4.001. Причем между языком и миром есть определенное, что ли, соответствие. Или, как говорит Витгенштейн, у них единая логическая форма. На самом деле, еще одно из важнейших понятий трактата – это понятие логики. Но вот просто ответить на вопрос, что такое логика, довольно сложно, поскольку логика – это вообще такая странная штука, о которой прямым образом говорить практически невозможно. И на самом деле, сами высказывания, которые Витгенштейн делает, он же потом будет сравнивать с чем-то типа строительных лесов, которые позволяют там куда-то взобраться, после чего они, собственно, должны быть отброшены, самостоятельной ценности они не имеют. Они не есть некоторые системы знаний, система высказываний, которые ее образуют. Это скорее некоторые непонятно что, некоторые странные намерки. Но, так или иначе, если мы попробуем выяснить, что, собственно, за отношения имеются между языком и миром у Витгенштейна, то мы видим, что вообще одна из важнейших концепций трактата – это концепция образа или картины. То есть есть нечто, нечто может служить образом для этого. Что это значит? Это значит, что у оригинала, если хотите, образа, ну, некое, если хотите, они изоморфны, если используют математические слова, то есть они имеют некую единую структуру, у них, так сказать, одинаковая структура. Но при этом тут же мы можем обнаружить, что ситуацию можно и перевернуть, что рассматривать в качестве оригинала, что в качестве образа, это, в общем-то, достаточно произвольная вещь. Мы можем их с легкостью поменять местами. И на самом деле подход Витгенштейна совершенно не мешает это делать. То есть это отношение не является направленным в одну сторону. Он просто констатирует наличие вот этого вот, так сказать, соответствия. Логическая форма такова, что они могут вот находиться в этом соответствии. В общем-то, между языком и миром имеется такое соответствие. В итоге, правда, тут же оказывается одна любопытная вещь. Вроде бы, действительно, язык у нас является нечто, что является таким образом мира. Мир как совокупность фактов. Дальше он воспроизводится языком, который есть совокупность предложений. И вроде бы между фактами и предложениями вот имеется вот это отношение между прообразом и образом. Но тут же надо сказать, что, как я уже сказал, что отношение это обратимое. И давайте я вам что-нибудь процитирую. Вот, например, здесь у него есть очень, на мой взгляд, важный афоризм 4.014. Сейчас я мысль закончу и сделаю перерыв. Который звучит так, послушайте. Граммофонная пластинка, музыкальная мысль, партитура, звуковые волны – все это стоит друг к другу в том же внутреннем образном отношении, какое существует между языком и миром. Все они имеют общую логическую структуру. Ну, граммофонная пластинка, да, это некий, так сказать, способ. Но музыкальная мысль. Ну, вы хотите, понимаете, здесь мысль. Ну, здесь, правда, мысль это тоже один из терминов, здесь долгая про него история. Партитура. Понять, что это тоже некий другой способ, это тоже нечто. Во-первых, обратите внимание, что любой образ у Витгенштейна, как и язык, это тоже на самом деле, да, вот сейчас мы подходим к важной очень мысли. На самом деле, с одной стороны, язык воспроизводит факты, да? Язык воспроизводит мир. Предложение воспроизводит факты. С другой стороны, предложение. Как язык сами являются частью мира. То есть предложения тоже являются фактами. Предложение тоже является для него на самом деле чем-то вполне фактуальным. Вот здесь мы это видим, да? У нас есть пластинка, то есть это вполне тоже вот предмет некоторый, да? У нас есть партитура. Представляете, у нас есть партитура того, что, так сказать, той музыки, которая записана на нашей пластинке. Дальше у нас есть звуковые волны, то есть когда у нас, так сказать, звучит эта музыка. Вот у всех у них единая логическая структура. Вот что мы будем считать образом, а что прообразом в данном случае? Сказать трудно. Здесь мы можем сказать, что между ними есть соответствие. Да? И соответственно оказывается, что с одной стороны язык воспроизводит мир, и в этом смысле язык есть... А с другой стороны язык в то же время сам есть как бы часть мира. Но это как в ситуации, когда у нас бесконечное множество, и когда у нас может быть часть равномощна целому. В этом смысле язык вот такая вот странная часть мира, которая равномощна целому. Более того, у Эйнштейна в определенном смысле действительно язык вбирает в себя все, что есть в мире. У Эйнштейна есть знаменитый афоризм 5.6, в котором он говорит, что граница моего языка означает граница моего мира. Вот такая вот картина. Значит, теперь как же быть с логикой? Что же такое логика? А вот с логикой тут все довольно сложно. Логика это вещь, которой не может быть, которая вообще не может быть каким-то прямым образом сказана. Логика это то, что проявляет себя во всем. Проявляет себя в языке, проявляет себя в фактах. Причем здесь совершенно нету, вот в мире Витгенштейна нет какого-то развития, ничего не происходит. То есть мир есть совокупность фактов. Это действительно напоминает вот это самое представление о мире у Лейбница. Помните, да, это как бы Бог взирает откуда-то, да, и для него мир есть совокупность предложений. Поэтому для Бога, в общем, нет разницы между было, есть, будет, да. Это время постоянно есть, но, собственно, это все описывается как некая единая система предложений. И все. Вот очень интересно, что у Витгенштейна в логике голосов второй совершенно невозможно понять, кто говорит на языке, кто видит этот мир. То есть это просто есть вот мир есть все, чему случилось видеть. При этом совершенно нет никакого возможности не только ответить, даже разумительно спросить, почему этому случилось. Это уже все относится к сфере мистической. У него есть тоже знаменитый афоризм уже в конце. В котором он говорит, мистическое, это 6.44, мистическое не то, как мир есть, но то, что он есть. А дальше вот просто мир есть, да, соответственно, мы можем что-то об этом говорить, но все, что мы будем говорить, некоторым образом будет выявлять собой логическую форму этого мира. Более того, для Витгенштейна в том смысле все существует в логическом пространстве. В самом начале он так и говорит. Афоризм 1.13. Факты в логическом пространстве – суть мира. То есть у него мир существует в логическом пространстве. В каком-то смысле здесь оказывается, что мы можем считать, что язык существует в мире, можем считать, что миры существуют в логике и языке. В общем, это вещи такие обратимые. Но так или иначе, оказывается, что логика, как он говорит в афоризме 6.1.3, не теория, а отражение мира. То есть логика каким-то образом есть отражение мира, но в то же время о ней почти невозможно говорить прямым образом. Ну хорошо, значит, я вас уже достаточно запутал, теперь все-таки, уже впервые можно сделать. Ну хорошо, давайте я на 5 минут раньше закончу, ладно? Вообще не могу сделать первый, никак не получается. Поэтому, кто уже не может больше этого выдержать, могут тихо встать и выйти. Итак, математика, когда Лихтенштейн говорит о математике, математика у него рассматривается изнутри контекста разговора о логике. Ну, вроде бы для логицистского подхода для нас это естественно. В самом деле, вообще в трактате есть один главный афоризм, который посвящен впрямую математике. Это афоризм 6.2. Ну, надо сказать, что дальше идут к нему комментарии, которые занимают вот несколько там, ну, наверное, страничку они занимают. Дальше есть еще афоризм 6.3, который на самом деле тоже имеет прямое отношение к математике, но уже, грубо говоря, как бы к прикладной математике, так скажем, приложению математики. Как же выглядит афоризм 6.2? И первое, с чего, собственно, как он звучит, он выглядит следующим образом. Математика есть логический метод. Точка. Предложения математики являются уравнениями, а потому псевдопредложения. Ну, сразу надо пояснить, что слово псевдопредложение означает предложение, которому не соответствует никакого конкретного факта. То есть, которое не является в чистом виде образом некоторого факта. Афоризм 6.2.1. Предложение математики не выражает никакой мысли. Афоризм 6.2.1.1. В жизни ведь нет таких математических предложений, в которых бы мы нуждались. Но математические предложения мы употребляем только для того, чтобы из предложений, не принадлежащих математике, выводить другие, равным образом не принадлежащие математике. 6.2.2. Логику мира, которую предложения логики показывают в тавтологии, математика показывает уравнение. Давайте на секундочку остановимся. Здесь появилось несколько вопросов. Во-первых, смотрите. Логика, предложение логики, как и предложение математики, это псевдопредложение. Но предложение логики Витгенштейн характеризует как тавтологии. Это тоже нам знакомо, еще начиная с Лейбница и, собственно, логического подхода. А предложение математики он характеризует как уравнение. При этом любопытно, что общее между ними то, что ни предложение логики, ни предложение математики прямым образом ничего не говорят о ней. Это означает слово псевдопредложение. То есть им не соответствует никакого факта. Нельзя ткнуть пальцем в какой-то факт и сказать, что это предложение, вот оно об этом. Но тем не менее, эти предложения на самом деле нечто все-таки о мире говорят, но не прямым образом. Они, если угодно, в своей совокупности, в том, как они работают, как они связаны с другими предложениями, нечто нам показывают относительно того, как устроен мир. Но в самом деле, вот смотрите, что значит главная характеристика предложений математики? Прямым образом ничего они мире не говорят. Вообще не работают в системе предложений как? Они позволяют от одних предложений фактуальных переходить к другим. То есть одних предложений, которые говорят нам что-то о мире, переходить к другим предложениям, которые тоже нам говорят о мире. И тем самым мы, можно сказать, что и они нечто говорят о мире. Почему? Ну, действительно, то, что от одних фактуальных предложений можно перейти к другим некоторым образом, что-то нам говорит о мире. И, может быть, даже что-то очень важное. Но нельзя в этом мире вычленить нечто, некий факт отдельный, ткнуть в него пальцем и сказать, вот тот факт, который соответствует наше математическое предложение. Точнее, все предложения. Вот такая вот картинка. Я мог бы продолжать и дальше цитирование, но сейчас, наверное, остановлюсь. Важно, а дальше для него важно следующее. Ну, хорошо. Дальше, собственно, все-таки, наверное, процитирую некоторые моменты еще. Дальше он переходит к пояснению того, что вообще такое уравнение, как он его понимает. Это, опять же, продолжается все сетка комментариев к этому предложению афоризму 6.2. Если два выражения связаны знаком равенства, то это означает, что они взаимно заменимы. Но имеет ли это место? То есть являются ли они взаимозаменимы, да? Должно быть видно из самих этих двух выражений. То есть, смотрите, то, что мы можем одно выражение заменить другим, не предполагает апелляции к некоторому факту, к чему-то вне. Это, говорит Витгенштейн, должно быть видно из самих выражений. Взаимозаменимость, заменяемость двух выражений характеризует их логическую форму. Опять же, видите, вот это все некоторым образом указывает все на ту же самую таинственную логическую форму. 6.231. Свойством утверждения является то, что оно может пониматься как двойное отрицание. Ну, это просто это пояснение относительно, собственно, логики, да? Закон снятия двойного отрицания – это логическое свойство. Свойством, ну, дальше стоит выражение в кавычках, 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1, является то, что оно может пониматься как 1 плюс 1 в скобочках плюс 1 плюс 1. Тоже в скобочках. Итак, для него действительно очень важно, что предложения математики таким образом не отсылают к ничему внешнему. Прямым образом не отсылают. И их правильность, если угодно, правильность вот этих переходов, которые мы делаем, определяется, если хотите, самими выражениями, их структурой. И непосредственно из них усматривается. Чуть дальше, простите, очень медленно как-то получается, мы увидим, что логические эмпирики, как раз Ленский кружок, вот возьмет кое-что отсюда, Витгенштейн. Но дальше я хотел бы обратить внимание пока на следующий момент. Давайте я не буду продолжать читать комментарии к афоризму 6.2, я сразу обращусь к афоризму 6.3. А афоризм 6.3 продолжает развивать, в общем-то, важнейшую мысль. Дело в том, что мы увидели, что предложения математики, взятые по отдельности, ничего не говорят о мире. Мы не можем им ничего сопоставить. Но взятые в своей совокупности, более того, взятые не просто в совокупности с математической, а вместе с теми фактуальными предложениями, переходы между которыми не позволяют строить, нечто о мире уже говорят. То есть они говорят нечто о мире только в, как сказать, в составе некой целостной системы. По сути дела о мире что-то говорит некая целостная система. То есть здесь появляется та идея, которую позднее назовут идеей холизма, ну, то есть целостность. Итак, афоризм 6.3, в котором дальше идут комментарии, звучит так. Исследование логики означает исследование всей закономерности, а вне логики все случайно. Дальше я не буду читать ближайших комментариев и сразу прочитаю вам знаменитый афоризм 6.341. Тут довольно красивый характерный образ. Например, пишет Витгенштейн, ньютоновская механика приводит описание мира к единой форме. Представим себе, дальше стоит сравнение. Представим себе белую поверхность, на которой в беспорядке расположены черные пятна. Теперь мы говорим, какую бы картину они, то есть эти пятна, не образовывали, я всегда могу сделать ее описание, сколь угодно точно, покрывая эту поверхность достаточно частой сеткой, составленной из квадратных ячеек. И говоря о каждом квадрате, белом или черном. Понятно, да? То есть я могу наложить квадратную сетку. Понятно, что чем меньше будут мои ячейки, тем более измельчая ячейки, но сохраняя форму, я могу достигать все более, сколь угодно точного описания той картины, которая у нас есть. Продолжается так. Таким образом, я буду приводить описание поверхности к единой форме. Эта форма произвольна, поскольку я мог бы с таким же успехом применить сетку из треугольных или шестиугольных ячеек. Может случиться, что описание с помощью треугольной сетки было бы проще. То есть мы могли бы точнее описать поверхность с помощью более редкой треугольной сетки, чем с помощью более частой, составленной из квадратных ячеек, или наоборот. И так далее. Различным сеткам соответствуют различные системы описания мира. Механика определяет форму описания мира, говоря, все предложения в описании мира должны быть получены данным способом из некоторого числа данных предложений, механических аксиом. Этим самым она закладывает кирпичи в фундамент здания науки и говорит, какое бы здание ты ни захотел воздвигнуть, ты должен его сложить каким-либо способом из этих, только из этих кирпичей. Как система чисел дает возможность написать любое произвольное число, так и система механики должна давать возможность написать любое произвольное предложение физики. 6.342. И теперь мы видим взаимоотношения логики и механики. Можно было бы образовать сетку из различного, вида фигур, например, из треугольников и шестиугольников, то есть некая комбинация. Тот факт, что картина, подобная вышеупомянутой, может описываться сеткой данной формы, то есть картина пятен каких-то, да? У нас есть факт, мы эту картину можем описывать с помощью там, квадратной сетки. Итак, тот факт, что картина, подобная вышеупомянутой, может описываться сеткой данной формы, ничего не говорит о картине. Ибо это относится к любой картине этого рода. Но картину характеризует то, что она может полностью описываться определенной сеткой определенной частоты. Также ничего не говорит о мире тот факт, что он может быть описан ньютоновской механикой. Но однако о мире нечто говорит то обстоятельство, что он может быть описан ею так, как это фактически имеет место. О мире также что-то говорит и тот факт, что одной механикой он может описываться проще, чем другой. 6.3.343. Механика есть попытка построить по единому плану все истинные предложения, в которых мы нуждаемся для описания мира. 6.3.431. Всем своим логическим аппаратом физические законы все же говорят об объектах мира. Значит, на что я хочу обратить ваше внимание? На холистичность. Да? Вот, так сказать, вся ситуация в целом нечто нам говорит на мире. Точнее, слово «говорит» здесь не очень удачно. Дальше он будет говорить, на самом деле, показывать. Поскольку говорит, можно сказать про конкретное предложение. Вот оно нам говорит о факте. А в данном случае это скорее некое косвенное указание. Вся система предложений, образующих соответствующую теорию, нечто говорит нам о мире. Но скорее неким косвенным образом. Скорее указывая на нечто, что имеет место. Указывая, собственно, на его логическую форму. Вот такая вот картина. Что из этого взяли логические эмпирики Венского кружка? Морис Шлик, Рудольф Карнап и другие. Они взяли вот что. Они пришли к выводу, что предложениям математики не соответствует, они взяли, что предложения математики не соответствуют никакой факту. То есть у нас бывают, грубо говоря, там, эмпирические предложения, которым соответствуют некоторые факты. И бывают предложения логики математики, которым никакого факта не соответствует. Но, тем не менее, а кроме того, бывают еще всякие. Но, тем не менее, это предложение, про них Витгенштейн, предложение логики и математики, что говорит? Что их истинность усматривается непосредственно. Логические эмпирики будут говорить, что их истинность связана с устройством нашего языка. Но в самом деле, как будет потом пояснять Рудольф Карнап, представьте себе, что у нас есть суждение. Все собаки – животные. Понятно, что для того, чтобы установить истинность суждения, говорит он, совершенно не нужно исследовать животных, собак, что-то наблюдать и так далее. Поскольку это предложение истинно просто в силу соотношения терминов, в силу того, как устроен наш язык. Мы употребляем слова «животное», «собака» таким образом, что собака всегда оказывается животным. Это устройство языка. Как таковое оно ничего не говорит о ней. Ну и дальше получается знаменитая классификация суждений, которую используют логические эмпирики. Они говорят, по сути дела, все суждения для них распадаются на две основных типа. Это эмпирические суждения, которые нечто говорят нам о ней. Это суждения логики и математики, которые истинны исключительно в силу того, как устроен наш язык, то есть отношение терминов, например. И есть предложения, которые не считают бессмысленными, то есть которые не могут быть отнесены ни к первому типу, ни ко второму. И здесь большой пласт их критики в адрес метафизических текстов, которые, с этой точки зрения, состоят как раз из таких предложений. Кстати, надо сказать, что для Витгенштейна философия тоже не может, никаких философских предложений, которые имели бы свой смысл, тоже нет. Для Витгенштейна философия некая деятельность по прояснению того, как работает наш язык. Это будет у раннего Витгенштейна в логике философском трактате, это будет потом и у позднего Витгенштейна с некоторыми изменениями. Изменения в основном коснутся того, как он язык себе будет представлять. Что еще они возьмут? Значит, кстати, между прочим, в этом ключе тот же Рудольф Карнап и другие представители немецкого кружка будут переинтерпретировать кантовскую классификацию суждений. Вспомним, по Канту суждения, по сути дела, были только трех типов. Да? Это аналитический, который всегда априорный. Это синтетические апостериорные, то есть просто эмпирические суждения. И это важнейшие для Канта синтетические априорные суждения, к которым он относил предложение математики. Логические эмпирики полагают, что, собственно, позиция эмпиризма состоит в том, чтобы не признавать существование никаких синтетических априорных суждений. Соответственно, этот класс они отрицают. В результате у них остается всего два класса суждений. И в результате этого двойственность кантовской классификации у них как бы слипается. Все аналитические суждения у них всегда априорные, наоборот, и все синтетические суждения у них всегда апостериорные или эмпирические, наоборот. Собственно, осталось вот эти самые два типа суждений. К первому типу аналитических относятся, собственно, суждения логики и математики, ко второму типу относятся, собственно, эмпирические фактуальные суждения. Вот таким образом это интерпретируется. Ну хорошо, а как обстоит дело у представителей венского кружка с приложением, с тем, о чем говорит Витгенштейн в афоризме 6.3? Здесь главная проблема, которую они обсуждают, и которая была спровоцирована, как мы уже знаем, в 19 веке неевклидовыми геометриями, основное здесь касалось вообще статуса геометрии. В самом деле, там долго путались в связи с тем, каков же статус имеющейся геометрии, какова геометрия реального физического пространства. И то решение этой проблемы, которое принимают представители венского кружка, следующее. Они говорят, что совершенно четко нужно отличать две разные вещи. Отличать математическую геометрию и физическую. Математическая геометрия – это, соответственно, чисто аналитические, соответственно, априорные суждения. И здесь понятно, что единственный критерий, который к ним применим, это тот критерий, который сформулировал Гильберт – внутренняя непротиворечивость. То есть это чисто языковая конструкция, и здесь нам важна внутренняя согласованность системы знаков. Все. А вот дальше, когда мы начинаем накладывать эту сетку, да, вот тут появляются вопросы физической геометрии. То есть накладывание сетки с этой точки зрения, это когда мы базовым термином даем некоторую физическую интерпретацию. Не просто там три типа объектов первого, второго и третьего типа геометрии, да, а это там определенным образом понимаемые точки, прямые плоскости. Или там еще что-то. Вот, а дальше это уже вопрос о том, какую схему применять. По сути дела, как это сказал уже Витгенштейн, это вопрос, если хотите, удобства. Одна система описания может оказаться проще, другая сложнее. Может оказаться как-то более сложно. В одном случае нам удобнее применять одну, в другом другую. Но это уже вопрос другой. И вопрос фактически, который решается с точки зрения удобства. Удобства, простоты и так далее. То есть используются, как позднее будут говорить, прагматические критерии. Выбор. В этом смысле решать вопрос будет поздний Карнап, ведет понятие, поздний Карнап ведет понятие языкового каркаса. Он будет создавать вопрос о том, какие вообще, если мы имеем дело с некоторыми объектами нашей теории, значит ли это, что они существуют или нет? На это Карнап говорит следующим, отвечает следующим образом. Он говорит, что если мы вопрос о том, существуют ли там электроны, например, да, или существует там еще что-то, задаем, просто задаем, то вопрос неопределенный, непонятно, что мы имеем в виду. На самом деле, с его точки зрения, нужно различать, как он говорит, так называемые внутренние и внешние вопросы о существовании. Внутренний вопрос ставится внутри конкретного выбранного нами языкового каркаса. Внешний же вопрос может быть двух типов. Либо это вопрос, который вообще как бы вот поставлен просто так, когда мы просто хотим узнать вообще, без каких-либо пояснений, существует электронный или нет. Тогда это бессмысленный философский вопрос. Тут разговаривать просто не о чем. У него нет никакого ответа, просто потому что он бессмысленный. Либо это вопрос о осмысленности принятия соответствующего языкового каркаса как целого. Но тогда этот вопрос, говорит Карнап, может решаться только, опять же, прагматическим способом. С точки зрения простоты, удобства и каких-то косвенных критерий. А вот внутренний вопрос ставится в рамках тех языковых правил, которые мы построили. К примеру, если у нас уже некоторая простроенная система понятий, то мы вполне осмысленно можем спрашивать о том, существует что-то или нет. Мы можем спрашивать, существует ли там, если у нас есть некоторая выбранная уже нами физическая теория, мы можем спрашивать, существует ли объект с такими-то свойствами. Или, например, если мы там, у нас есть построенная вещь теория, мы можем спрашивать, существует ли там натуральное число, обладающее такими-то свойствами. Это внутренний вопрос, он осмысленный. Его можно, опять же, в рамках тех правил, которые задает данный языковой каркас, соответствующий там linguistic framework, дать, так сказать, получить положительный или отрицательный ответ. Пока же у нас каркас не выбран, непонятно, о чем мы спрашиваем. Но зато есть вопрос о осмысленности, вопрос о выборе каркаса как целого. Вот, собственно, такая картина. Но, тем не менее, Карнап, как и представители вообще венского кружка, держится очень усиленно за вот эту жесткую дихотомию аналитических и синтетических суждений. Или, другими словами, априорных и апостериорных, и эмпирических суждений, что то же самое. Или, другими словами, за жесткое развлечение языка и мира. То есть Карнап полагает, что мы можем отчетливо отделить аналитические суждения от синтетических, то есть, другими словами, вопрос о том, что перед нами, чисто, так сказать, языковая конструкция или нечто, имеющее отношение к ней. Но, если мы приглядимся уже к раннему Витгенштейну, то мы увидим, что его представление о языке на самом деле подводит нас к тому, что это не вполне можно сделать. Потому что действительно мы приглядимся и увидим, что язык и факт у Витгенштейна фактически настолько серьезно переплетен, что надеяться на то, что мы всегда можем однозначно и жестко их как бы отделить и противопоставить друг другу, в общем, не приходится. И надо сказать, поздний Витгенштейн это сформулирует значительно яснее. Кроме того, философия позднего Витгенштейна вводит еще несколько вещей. Если совершенно непонятно, кто говорит на том языке, который описывает Витгенштейн в логико-философском трактате, непонятно. Видимо, действительно познающий субъект, Господь Бог и так далее. Но самое главное, что этот вопрос Витгенштейна просто невозможно поставить корректно. И, соответственно, это то, о чем следует молчать, о чем невозможно говорить прямым образом. И в этом смысле картина мира раннего Витгенштейна, он об этом прямо говорит, является солипсистской картиной. Но это солипсизм, обратите внимание, не метафизический солипсизм, который предполагает некоторые утверждения относительно того, есть кто-то против меня, нет никого, да? А это, так сказать, методологический солипсизм, как это назовут, Гуссерль, будет так называть Карнап. У Витгенштейна тоже есть вот в роли страдать некоторые фразы по поводу солипсизма, так понимаемого, хотя такого названия там нет. Но смысл именно это, что на самом деле у нас нет никаких способов это различать. Любопытно, что у позднего Витгенштейна появляется открытое, во-первых, появляются конкретные носители языка. То есть язык предполагает, что у нас есть те, кто на нем разговаривает. Если у раннего Витгенштейна мне даже не очень понятно, что за язык перед нами, то ли это некий идеальный язык, на котором мыслит ну, совершенное мыслящее существо, то ли это обычный язык, на котором мы говорим, да похоже, в тексте логики философского трактата это, в общем-то, и различить-то непонятно как. То у позднего Витгенштейна очень явно. У него явно идет речь о обыденном языке, о том языке, на котором разговаривают люди. И здесь же появляется то, чего не было в логике философского трактата. Появляется историческое измерение. Если язык логики философского трактата, ничего с ним не происходило, он не менялся. Вообще идея изменения практически отсутствует в логике философском трактате. Там просто есть набор чего? Фактов, набор предложений, есть соответствие между ними. Есть некая, так сказать, логическая структура, она просто есть, и все. Она может обнаруживаться. Мы можем, так сказать, что-то о ней говорить. Но больше ничего про это сказать нельзя. То есть здесь перед нами язык, который постоянно живет и меняется. Поскольку он постоянно, так сказать, сколько есть тех, кто в нем разговаривает, те, кто в нем разговаривает, постоянно меняют то, как они о нем говорят. Но важнейшая вообще находка раннего Витгенштейна, вот этот холистический подход, он здесь сохраняется, может быть, даже усиливается. Ключевое выражение, которое употребляет поздний Витгенштейн, ну, классические тексты на этот счет, это первая часть его философских исследований, позднего, главного произведения позднего Витгенштейна, это понятие языковых игр. Язык существует как некая совокупность языковых игр. А что же такое языковые игры? А языковая игра – это некая целостность, нерасчленимая целостность произносимых слов и действий, которыми они связаны. И здесь действительно, вот мы видели в раннем, что здесь язык не противопоставлялся совсем, не отрывался, точнее, от неких фактов. Да? Мы видели, что фактические предложения тоже оказывались фактами. В частном случае факт. То здесь это видно так, что здесь действительно по Витгенштейну совершенно языка, который существовал бы отдельно от действий, просто не существует. У меня такого языка вообще там нет. Язык это всегда язык, на котором разговаривают какие-то участники некой системы действий, в этом смысле языковая игра это некая неразрывная целостность действия и произносимых при этом слов. И дальше важнейшая характеристика языковых игр состоит в том, что они в принципе нигде целиком все не хранятся. В этой картине раннего Витгенштейновского трактата нет. Это некоторое постоянно меняющееся многообразие, которое, так сказать, каждый прецедент, каждая, так сказать, отдельная языковая игра, уж насколько ее можно вычленить, связана с другим посредством копирования образцов. она воспроизводит в чем-то какие-то другие языковые игры, подражая им, но в чем-то их постоянно видоизменяет. И вот такая вот открытая сетка, сеть вот этих самых взаимосвязанных, цепляющихся друг за друга, в смысле подражания языковых игр, это и есть язык. Язык Витгенштейна позднего такой. И в этом контексте он же смотрит и на математику. То есть математика оказывается погруженной, понимаемой в контексте вот такого языка. И здесь я сейчас хотел идти не в ту сторону, чтобы посмотреть. Можно посмотреть, представьте, это довольно любопытно, каким образом Витгенштейн смотрит на традиционные какие-то проблемы, с которыми возились программы обоснования математики. Но сейчас я хотел бы другую немножечко мысль привести. Я хотел бы обратить внимание, что из этого, так сказать, холистического подхода, который уже явно есть у Витгенштейна, и, на мой взгляд, и у раннего есть, но особенно явно у позднего, следует, что на самом деле вот ту дихотомию, которую так хотел провести Венский кружок, жесткую, между аналитическими и эстетическими суждениями, между языком и миром, то есть опытом, на самом деле провести нельзя. И это очень четко сделает один из, наверное, самых влиятельных американских философов 20 века, Уиллар Ван Орман Куайн. Квайн – логик, ученик Рудольфа Карнапа. И он как раз эту мысль разовьет в конце 50-х годов в своей знаменитой статье, которая называлась «Two Dogmas of Empiricism» – «Две догмы эмпиризма». Собственно, две догмы эмпиризма, о которых говорит Квайн, это убеждение в том, что можно провести жесткую дихотомию суждений на аналитические и синтетические. И вторая, которая на поверку оказывается лишь оборотной стороной первой, они друг с другом очень тесно связаны, представление о том, что можно выделить такую вещь, как чистый опыт. Ну понятно, если нельзя выделить такую вещь, как чистый язык, то понятно, нельзя выделить такую вещь, как чистый опыт, чистое наблюдение. Квайн подробнейшим образом показывает, что все эти способы, которыми пытаются определить, что же такое аналитическое суждение, показать, как это выделять, на самом деле не работают. У него большой текст, где он разбирает все эти ситуации, и каждый раз показывает, что мы заходим, то есть мы попадаем в ситуацию, где мы на самом деле отделить их не можем. По сути дела, в итоге Квайн, в общем-то, формулирует... То есть Квайн что делает? Он берет вот эту проблематику Венского кружка и во многом ее корректирует в соответствии с поздним Витгенштейном. В результате появляется вот эта самая холистическая концепция. На самом деле перед нами некий единый сплав. То есть перед нами некая, опять же, целостность. Целостная теория, в которой присутствуют логические, математические, эмпирические моменты. Но у нас нет инструментария, который позволял бы жестко их отделить друг от друга. И однозначно это сделать. Более того, Квайн развивает эту холистическую тему, сформулирует знаменитый тезис, который сейчас обычно называют тезисом Дюгема Квайна. В определенном смысле он присутствовал уже у французского историка науки и философа науки рубежа 19-20 веков Пьера Дюгема, или Дюэма, точнее. Это тоже, так сказать, позитивистское направление, но это до возникновения Венского кружка, это немножко раньше. А Квайн очень четко вот эту мысль тоже как-то вот разовьет. Идея стоит в том, что на самом деле, когда мы пытаемся выяснить, соответствует ли наша теория опыту или нет, то да, мы можем обнаружить некое подтверждение или опровержение. Мы никогда не сможем сказать, что опровергнуто или подтверждено следующее утверждение или высказывание. Это можно сказать только в отношении теории как целого. То есть сталкивается с опытом теория как целого. Да, мы можем сказать, что, например, не работает, не срабатывает теория как целая. Но ответить на вопрос, какая ее часть в этом виновата, мы прямым образом не можем. У нас прямых указаний на это нет. И что мы будем видоизменять в нашей теории, какую часть, это как бы вот во многом зависит от нас. Обратите внимание, опять же, мы видим вот эту, так сказать, целостность и некую непрямым образом. То есть математика, оказывается, соотносима с опытом и с миром, с устройством мира, но не прямым образом, а как часть некой целостной научной теории. И отсюда же появится, так сказать, характерное для этого подхода решение проблемы от проблемы реализма. В самом деле, для классического периода было, так сказать, когда мы занимались с вами там, Декартом, Лейбницем, Платоном, было все понятно. Математика описывает некую реальность. Между ними есть соответствие, предустановленная гармония и так далее. Все однозначно. Здесь же этого нет. Поэтому реалистический как бы, тезис, на котором, так сказать, сходится Квайн, следующий. Если Карнап настаивал на том, что да, языковой каркас, да, мы принимаем некий каркас, но из этого вовсе не следует, что приняв методические соответствующие термины, мы должны и метафизически утверждать, что мы признаем существование соответствующих объектов. Но Карнап был убежден, что одно от другого можно отделить чего-то. Квайн же в результате анализа приходит к выводу, что этого сделать нельзя. И, соответственно, Квайн подправляет эту позицию. И полагает, что если в нашем языке мы используем некий термин, и мы не отказываемся, используя от той теории, ничего лучше, чем та теория, которая не есть, у нас не имеется, то нам следует признать их существование. Это появляется, собственно, во-первых, здесь Квайн формулирует знаменитое свое определение существования, но вполне в духе, математической логики, он говорит, что существовать значит быть значением связанной переменной в соответствующей теории. Кстати, если мы формализуем теорию, да, вот, то, что успеет в роли связанных переменных, что значит формализованных высказываниях, это и есть, собственно, онтология в данном случае, это и есть то, что признается существующим. И в связи с этим он говорит о ontological commitment, что принятие некой теории влечет за собой соответствующий ontological commitment, да, то есть некие онтологические обязательства. Поэтому говорит, что мы принимаем теорию, в которой, так сказать, говорит нечто об электронах, но сегодня самих электронов не признаем, но не очень серьезно. Что, соответственно, поэтому выход следующий. Если они еще очень любят говорить о лучшей в настоящий момент научной теории там, чего-нибудь. Причем понятно, что на уровне выбора теории работают прагматические критерии. Невозможно сказать, что теория истина. Да? У нас есть теория, которая лучше всего нас устраивает в настоящий момент. Но, соответственно, это влечет, если мы ее принимаем и считаем, что она лучше имеет в настоящий момент, это влечет соответствующие последствия относительно того, с чем она работает. В отношении математики эта мысль получила название не знаю, как на русский язык правильно перевести, по-английски это называется indispensability argument. Не знаю, если какие-то аргументы от неизбежности. Я не знаю, как лучше это перевести, чтобы это было, так сказать, звучало по-русски там. Который, в общем-то, есть уже в этих работах, в этих статьях Квайна, в статье, которую я упомянул, «Ведогмы эмпиризма» и некоторых других. И очень ярко в своей работе «The Philosophy of Logic» этот тезис сформулирует и выразит по стопам Квайна другой американский философ Хиллари Паттнам. Хиллари Паттнам еще раз подтвердит эту, так сказать, формулировку, это теперь так и называется «Indispensability Argument of Quine Paton». Значит, идея очень простая, что коль скоро наши лучшие научные теории, да, scientific theories, используют определенный математический аппарат, соответственно, нам следует признать существующим реально все те объекты, с которыми он работает. Если там это теоретико-множественный аппарат, то это, так сказать, объекты множества, да, если там еще что-то и так далее. То есть это реализм, но, видите, везде это реализм контекстуальный. Он опосредован некоторым, так сказать, целостностью. Он не абсолютен, а он опосредован той целостностью, которую используем. А в вопросе о том, почему мы используем, мы работаем с прагматической аргументацией. Начиная говорить о, так сказать, удобности, о том, что ничего лучшего у нас в настоящий момент нет, или еще о чем-то, если мы выбираем из нескольких вариантов. Но я думаю, вы сами можете придумать, что на эту тему можно сказать. Вот такая вот картина. Видите, я немножко набросал вам одно из направлений, которое, так сказать, идет через Витгенштейна. Мы получили с вами Квайна. Квайн, в частности, понятно, что, так сказать, сняв дихотомию аналитического и синтетического, он следующим образом, конечно, снимает дихотомию осмысленных и бессмысленных суждений. И в определенном смысле снимает дихотомию, нет, нехорошо говорю, нехорошо, как бы это сказать. Но у него оказывается, что фактически утверждения, которые мы можем делать о... Любопытно, что он как бы не говорит о том, что наши утверждения о там, теории познания, в области теории познания, например, они бессмысленны. Но он, по крайней мере, настаивает на том, что им нельзя придать некоторый статус, жестко отделенный от статуса утверждений самих естественных наук, и поставить как бы над этими естественными науками. Они обычно говорят так, что нельзя отделить теорию познания как там first philosophy, то есть как некий, в общем-то, аналог вот этой самой первой философии Аристотеля, и противопоставить ее естествознанию как second philosophy. То есть у нас остается только все на одном уровне. Это знаменитый тезис о, так сказать, натурализации эпистемологии. Еще одна статья Квайна, которая называется Epistemology Naturalized. Где действительно оказывается, что, в общем-то, теория познания и естественные науки находятся на одном уровне и, соответственно, могут работать в рамках чего-то напоминающего геометрический круг. То есть теория познания может нечто, так сказать, сообщать той или иной естественно-научной дисциплине, но и наоборот, научная дисциплина может что-то давать ей. И поскольку это все время меняющееся пространство, то здесь никакого порочного круга не получается. Происходит некая система взаимодействия. Кстати, эта позиция получила название натурализма. И, соответственно, должен вам сказать, что натурализм и философия науки вообще, и в частности философия математики, одно из очень сейчас популярных направлений в англоязычной философии. Он представлен, то есть он идет по стопам позиции Витгенштейна, особенно Квайна, и представлен самыми разными мыслителями. Ну, в частности, такой классический автор в этом отношении, есть такая дама, которую зовут Пенелопе Мэнди. У нее масса всяких книжек на этот счет. Ну, из самых известных это «Realism in Mathematics», потом был «Naturalism in Mathematics», и последняя книжка 2007 года называется «Second Philosophy». Вот на этом, наверное, я на сегодня закончу. Я сейчас поговорю с вами о других.